Издательство Стаса Бабицкого представляет. Антон Чехов и его братья. Рассказы, письма, воспоминания. Автор композиции Иван Сушин. Читают Дмитрий Креминский и Амир Рашидов.
У писателя Чехова было четверо братьев. Двое старших, Александр и Николай, двое младших, Иван и Михаил. Антон Павлович родился посередке. И так уж вышло, что именно он стал центром этой творческой и озорной вселенной. Вся семья впоследствии держалась на нем. Он вдохновлял и поддерживал, советовал, увещевал, а если требовалось, то и отчитывал братьев. Находил для них работу, оплачивал долги и вытаскивал из тяжелых ситуаций. Братья Чеховы держались друг за друга, даже когда судьба разбросала их по разным городам. Порой ссорились и играли в молчанку несколько месяцев, но в письмах, газетных заметках, карикатурах и рассказах передавали друг другу приветы. В этой книге собраны рассказы Александра, Антона и Михаила Чеховых, а также письма и воспоминания братьев, в которых раскрываются все непростые моменты их отношений. Безоблачные дни, бури и штормы, тоска и радость – все трогательные моменты настоящей братской любви.
Александр Павлович Чехов. Годы жизни 1855-1913.
Самый старший из братьев родился в городе Таганроге. Отец Павел Егорович, небогатый купец, и мать Екатерина Яковлевна были людьми строгих нравов и открытой любви к сыну не проявляли. Саша рос своенравным, капризным, стараясь привлечь внимание родителей своими чудачествами и своевольными выходками. Это стремление непременно добиться отцовского признания определило его судьбу на долгие годы. Сначала он старался стать идеальным. Александр учился лучше своих братьев и окончил гимназию с серебряной медалью, но похвалы не получил. Отец по-прежнему заставлял его торговать в ненавистной лавке. Более того, старшего сына сослали жить к тетке, поскольку места всем уже не хватало, а над младшими, которые росли болезненными и рыхлыми, родители тряслись днем и ночью. Тогда Александр начал бунтовать. Поступил по совету отца в Московский университет на факультет физики и математики, но увлекся музами и стал писать юмористические рассказы. Отличные рассказы, как говорили современники. Их публиковали два самых популярных на тот момент журнала «Зритель» и «Будильник». Работа на таможне в Таганроге, уважаемая и престижная, по мнению отца, Александру не слишком нравилась, и он продолжал писать сатирические рассказы. Начальство запрещало сотрудничать с журналами, но дух противоречия был слишком силен. Он высмеивал чиновников-взяточников. И, естественно, не выдержав такой наглости, начальство его уволило. Наперекор воле отца, сурового и фанатично верующего человека, Александр не стал венчаться, а жил во грехе, именно так в XIX веке называли гражданский брак, с Анной Хрущевой-Сокольниковой. Дети его, Николай и Антон, названные в честь младших братьев, тогдашним обществом были заклеймены как незаконно рожденные, и это, безусловно, разбивало сердце Павла Егорыча. Только после смерти гражданской жены, когда Александр женился на гувернантке и в законном браке родился Михаил Александрович Чехов, впоследствии известный актер, старик успокоился, признал всех внуков и примирился с сыном. Но с братьями Александр Павлович никогда не соперничал. Он легко и безоговорочно признавал, что Антон намного талантливее как писатель. Он защищал мелюзгу в детстве и помогал встать на ноги в юности. И хотя в зрелой жизни Александр почти всегда жил отдельно, сторонясь семьи из-за своих отношений с отцом, он всегда поддерживал братьев добрым и ироничным словом.
Александр Чехов. Из письма брату Антону 17 января 1886 года, Новороссийск.
«Дорогой Антоша, поздравляю тебя с Днем Ангела. Да ниспошлют тебе боги стихийные, органические и неорганические по химии, всякого блага. Да преуспеваешь ты в служениях музе, медицине, дяденькам Митрофашенькам, тетенькам, тятеньке, маменьке и так далее, и доминует тебя чаша сознания сего преуспевания. Прими от меня поздравление и веруй, что случись я в этот день в Москве, я, подвыпив, нашел бы в себе достаточно материала, чтобы заставить тебя и твоих гостей посмеяться». Теперь же, когда я далеко от тебя, я отдался под крик Николки и писк твоего будущего крестника Антошки воспоминаниям. Они касаются твоего и моего детства, поэтому тебе не безинтересно будет прочесть их. Злобствуй, я заслужил этого. Я помню момент, когда ты сидел на горшке и не мог исполнить того, что надлежало. Я был приставлен к тебе в качестве провожатого. Ты ревел и просил моей помощи. Я же, чувствуя свое бессилие помочь тебе, озлоблялся все более и более, и в конце концов прибольно и призло ущипнул тебя. Ты закатился, а я, как ни в чем не бывало, отрапортовал явившийся на твой крик маменьке, что во всем виноват ты, а не я. Это было в доме Говорова в Таганроге. Потом ты на много лет стушевываешься из моей памяти. Я даже не помню, как ты провожал меня в университет, этот важный для меня шаг». Я помню далее, что в Моисеевском доме я дружил с тобою. У нас был опешенный всадник Василий и целая масса коробочек, похищенных из лавки. Из коробок мы устраивали целые квартиры для Васьки, возжигали светильники и по вечерам по целым часам сидели, созерцая эти воображаемые анфилады покоев, в которых деревянному наезднику Ваське с растопыренными дуговой ногами отводилось первое место». Ты был мыслителем в это время и, вероятно, рассуждал на тему «У кашалота голова большая». Я был в это время во втором классе гимназии. Помню это потому, что однажды, дружа с тобою, я долго и тоскливо, глядя на твои игрушки, обдумывал вопрос о том, как бы мне избежать порки за полученную единицу от Крамсакова. Затем я раздружил с тобою. Ты долго и много, сидя на сундуке, ревел, прося «дружи со мною», но я остался непреклонен и счел дружбу с тобою делом низким. Я уже был влюблен в это время в мою первую любовь, Соню Никитенко. Мне было не до тебя. Далее протекли года. Я вспоминаю тебя в бурке, сшитой отцом Антонием. Припоминаю тебя в приготовительном классе. Помню, как мы с тобою оставались хозяевами отцовской лавки, когда он уезжал с матерью в Москву. И в конце концов останавливаюсь на Тарсаковской лавке, где ты пел «Таза, таза, сдохни». Тут впервые проявился твой самостоятельный характер. Мое влияние, как старшего, по принципу, начало исчезать. Как ни был я глуп тогда, но я начинал это чувствовать». По логике тогдашнего возраста, я для того, чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкою по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно, в сопровождении Гаврюшки, прошел мимо дверей лавки с каким-то поручением Фатера и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и сам не знаю почему. Заплакал. Потом я помню твой первый приезд в Москву, когда она царствовала и царствует на этом столе. Помню, как мы вместе шли, кажется, по Знаменке, не знаю, наверное. Я был в цилиндре и старался как можно более, будучи студентом, выиграть в твоих глазах. Для меня было по тогдашнему возрасту важно ознаменовать себя чем-нибудь перед тобою. Я рыгнул какой-то старухе прямо в лицо, но это не произвело на тебя того впечатления, какого я ждал. Этот поступок покоробил тебя. Ты со сдержанным упреком сказал мне, ты все еще такой же ошара, как и был. Я не понял тогда и принял это за похвалу. Потом мои воспоминания начинают принимать уже характер нашего общего совместного жития, обмена мыслей и чувств. Ты перестаешь быть для меня единицей. Ты делаешься членом общества. Вспоминая о тебе, я должен поневоле вспомнить и окружающих тебя. Но этого мне не хотелось бы. Я просто хотел тебе послать эскиз того, о чем я думал в вечер твоих именин о тебе. Наша студенческая жизнь так недавняя, что еще не успела сложиться в воспоминания. Об ней мы, вероятно, будем говорить не раньше старости. Но и теперь есть кое-что для памяти. Сойдемся, свидимся. припомним. Прими еще раз мое поздравление и будь здоров. Твой А. Чехов.
Антон Чехов. Рассказ «Детвора».